Ольга, у меня, во-первых, к вам несколько вопросов будет, а потом мы попросим наших зрителей тоже, если какие-то вопросы показывают. Скажите, пожалуйста, а как вот эти фильмы воспринимаются сейчас в Эстонии? Ну, вот я честно могу сказать, фильм «Мюра» я видел раньше, а фильм «Lady Lives», этот конкретно фильм, то вы, в общем, подсказали вот его взять в эту программу. Мне кажется, это очень удачное решение, потому что, во-первых, ну, как бы и Мюр, и Лаюс, точно так же, как и их учили Александр Петрович Довженко, работали как в художественном кинематографе, так и в документальном. Но, тем не менее, все-таки сейчас уже есть вот эта довольно большая дистанция. Многие фильмы эстонские, снятые в советский период, проходят переоценку. И я понимаю, что, в принципе, как бы, ну, довольно много и хорошо пишут и о Мюре, и о Лаюс, но именно вот об этих фильмах, может быть, как их сейчас переоценивают, какое место, и изменилось ли это в сравнении с той оценкой, которая была дана в то время, когда они выходили?
Я думаю, что этот фильм «Lady Lives», который мы сегодня показали, он скорее в Эстонии не очень известен. Сама «Lady Lives»...
Почему-то именно его вот отобрали среди... У нее же несколько фильмов документальных, да, сделанных в 70-е годы, и вы говорили, что вот именно он был отобран для оцифровки.
Да, но я думаю, что «Lady Lives», во-первых, «Lady Lives» сейчас для эстонского кинематографа фигура очень важная. И еще более важно, это связано с тем, что сейчас вообще в фокусе всего мира женщины в кино, и она там одна из первых женщин-режиссеров в Прибалтике. Но я думаю, что знают скорее ее игровые картины, документальные фильмы в Эстонии менее известны.
А этот фильм был снят для телевидения?
Этот фильм был снят таллинской студии для телевидения. Телевидение его показывали.
Снят он на пленку,
да,
ну, как вы видите.
Да. Она еще несколько фильмов для телевидения делала, какие-то «Сарва Иха», фильмы о балете, музыкальные фильмы. Вот. Но о детях, наверное, это... До этого о детях в 72-м году фильм «Где мама» она тоже делала для телевидения. Но я думаю, что скорее ее знают по поздним фильмам даже, по играм для детей школьного возраста, «Украденное свидание», и по телевизору показывают ее игровые картины.
То есть она как документалист тоже не очень известна в современной Эстонии и об этом не очень много пишет.
Я думаю, что документальным кино скорее занимаются отдельные специалисты. Мы можем еще Арво Иха спросить, как ее постоянных соавторов. У меня к нему есть довольно много вопросов, которые хотелось бы ему задать, как человеку, который непосредственно с ней работал. А Мюр, наверное, в Эстонии тоже не самая известная фигура, именно поэтому Энн Сяте очень активно начал заниматься наследием Мюра. Сяте даже приводил в качестве своего рода такой очень грустной шутки, что его студентка спросила его, как могли назвать теплоход, почему какой-то актер взял имя теплохода, имея в виду Георга Отса. И если Георг Отс не так известен среди молодого поколения, то Юрию Мюре говорить нечего, но Сяте сделал, по-моему, несколько публикаций о нем и, по крайней мере, два документальных фильма.
А это публикации были в специализированной прессе или в какой-то общественно-политической более широкой?
И в специализированной прессе он... Даже в интернете есть русскоязычные даже интервью Сяте и Мюре. Сяте много работал с Мюром еще как звукорежиссер на его картинах, потом как документалист. И ну, там, они были лучшими друзьями, он очень его любил, любит и очень активно занимается его наследием.
Вместе с тем, вот Петер Сим, который был тут совсем недавно, он признался, что из старых эстонских фильмов он очень любит пересматривать нового «Нечистого» из «Преисподней». Это, кстати говоря, была совместная работа Мюра с Кромановым. А кого там больше? Вот я слышал версию, что там все-таки больше Кроманова, чем Мюра. А как вы считаете, или, может быть, знаете что-то о том, как создавался этот фильм вот в таком сотрудничестве? Потому что Кроманов к тому моменту уже все-таки поставил несколько, ну, хотя Мюр тоже, но Мюр один.
Нет? И как раз к моменту запуска «Новой нечистой из преисподней» Мюр ставит один фильм, А Кроманов работает...
Бюро в это время парни, да?
Да, у Бюро парни. А Кроманов работает на телевидении и на парнях является ассистентом, Бюро. Не знаю, мне, я немножко фантазирую, но мне кажется, что у Мюра в «Новом нечистом» скорее визуальная сторона, народный юмор, такой довженковский, народные образы. А от Кроманова, может быть, это чуть более четкая история. Идея поставить «Нового нечистого» принадлежала Мюру, и он говорил про это еще на ранних курсах в ГИКа. Очень долго пробивал.
А с другой стороны, интересно, конечно, посмотреть, как они разошлись в эстетике, начав вместе на «Новом нечистом», который, в принципе, тоже материал такого средневековья, хоть это и не совсем средневековье. А это, конечно, последняя реликвия Кроманова, которая уходит абсолютно в кич такой, и как бы, ну, в кино, которое, в общем, не случайно это был самый популярный фильм, наверное, эстонский, на территории Советского Союза, снятый тоже на материале средневековом, и, собственно говоря, у Мюра, который своим последним фильмом делает «Скорпион», движет в сторону такой притчевости и, безусловно, традиции не только Довженко, но и Бергмана, и Дрейера, и, может быть, отчасти даже Козинцева там можно увидеть в некоторых фактурах. Он, конечно, такой, я бы сказал, эклектичный в хорошем смысле этого слова. А почему Мюр, собственно говоря, ну, кроме того, о чем вы говорили, своего интереса к сельскохозяйственной, к аграрной тематике, почему все-таки он решил оставить игровой кинематограф, где он сделал несколько выдающихся фильмов, и это было, в общем, признано его современниками, и я надеюсь, теми, кто сейчас специализируется не только НСЯДе, на истории эстонского кино, они тоже признают, что, безусловно, фигура Мюра одна из крупнейших в эстонском кинематографе в целом, не только советского периода.
Мне сложно ответить на этот вопрос. Я знаю, я читала, что Мюр фактически всегда своими картинами был недоволен. У него было такое свойство...
Игровыми.
Игровыми, да, как раз игровыми, и какое-то ощущение полного удовлетворения от того, что он начал делать, получил уже, когда стал делать эти более социально значимые фильмы как раз о сельском хозяйстве.
Здесь, конечно, очень интересно вот эта параллель с Довженко, который тоже приходит к документальному кино в поздний период своего творчества, ну, если не брать то, что Александр Петрович ушел из жизни очень молодым, но все-таки и для Довженко таким стимулом внешним становится война. Война заставляет его обратиться к документальному творчеству, он делает две замечательные документальные работы. И вот и у Мюра, и у Лайерса, они тоже, в общем, документалистически приходят в последний период своего творчества. Они ничего не говорили по поводу связи вот, ну, такой своей эволюции, отхода от игрового кинематографа в сторону документального в связи с биографией Довженко. Или это просто вот то, что мы умозрительно можем заключить только.
Я этого не встречала, мне сейчас еще пришло в голову, что касается Мюра, наверное, и Мюра и Леди Лайс. Мюр на самом деле в своих игровых фильмах воплотил все, чего он хотел. То есть это как две основные вещи, это его оттепельная картина современная, и потом он начинает снимать кино, основанное на эстонских национальных легендах, на эстонской национальной литературе. Задает этим тренд и ищет уже что-то другое.
Потому что обычно очень часто бывало, ну, не столько, в общем, наверное, для этого поколения, сколько для предыдущего, что люди, которые мечтали работать в игровом кинематографе, ну, в силу целого ряда обстоятельств, были вытеснены там в документалистику, в научно-популярное кино, которое тоже, в принципе, ну, конечно, сочетало в себе элементы, в том числе игровую манеру, но не так, как им хотелось бы. А здесь, в общем, это не столь частый пример в советском кинематографе, когда люди, успешно реализовав себя в игровом, идут в сторону документалистики, при этом документалистики, ну, очень актуальны, очень откровенны, потому что я честно могу сказать, вот, ну, по уровню откровенности работа Лейди Лайерс я первый раз смотрел, она, в принципе, беспрецедентная для советского кино, который, ну, может быть, чуть-чуть на эту тему говорил в конце 20-х, начале 30-х годов, и потом она стала абсолютно табуирована не только в кинематографе, но и вообще в общественном дискурсе, потому что, в принципе, ну, в общем, я думаю, что все представители старшего поколения прекрасно помнят в тот момент, когда женщина пересекала порог родильного дома, и, то есть следующим моментом был только вынос ребенка, уже родившегося, торжественный момент, все остальное было абсолютно сакрализовано, в каком-то смысле таинственно, туда никого не допускали, ну, там вот уж представить, чтобы снимали роды Даже в игровом кинематографе того времени обычно всегда это каким-то образом обыгрывалось. И вот здесь Лейн Делайс, конечно, просто разрывает в определенном смысле шаблоны. А как ей удалось вообще добиться разрешения, потому что советская система, но в том числе медицинская, была очень жестко придерживалась позиции, я это знаю, никаких съемок в роддомах.
Возможно, это получилось, потому что она была очень располагающим человеком. И точно так же ей разрешили на следующей картине «Детство» снять все, что она хотела в детском саду, в яслях, то как раз там были сцены не жестокого, но немножко на грани обращения воспитательниц, какая-то реальная ситуация. И им разрешили все снять, и запрет на фильм наложило уже кинематографическое начальство. Ну, в принципе, как бы съемки скрытой камерой эстонским телевидением еще раньше практиковались.
А это снято скрытой камерой?
Я думаю, что часть кадров снята скрытой. Отцы, наверное, сняты скрытой камерой.
Ну да, потому что, например, сверхкрупные планы женщин, которые вот там размышляют о том, как они ожидают, понятно, что это, в общем, ну вряд ли это скрытая камера.
Я думаю, что отцы сняты скрытой камерой, потому что, ну, очень-очень на это похоже. Вот, и какие-то, может быть, отдельные кадры с матерями. Но крупный план, да, наверное, это настоящая камера.
Понятно. А как вам кажется, вот вы уже как бы не первый год, там занимаетесь эстонским кинематографом, подготовили несколько программ. Как вам кажется, почему вот ну, та традиция, ну я не знаю, может быть я ошибаюсь, но то разнообразие эстонского, это уже немножко вопрос шире, то разнообразие эстонского кинематографа, которое оно достигло к концу 60-х, ну, до первой половины 80-х годов, оно в последнее время как-то, ну, в каком-то смысле скукожилось. Это не только относится, конечно, к эстонской кинематографии, то же самое можно говорить и об отечественной кинематографии, но просто эстонская кинематография очень небольшая, ну, как бы страна небольшая, республика небольшая, всего 1 000 000 жителей там, сам в максимальный период, но при этом какое-то эстетическое разнообразие поражает. И что произошло? Вот недостаток школы, какого-то влияния, хотя сейчас, в общем, как бы эстонский кинематограф становится все более и более авторитетен, и чаще выходят фильмы игровые, копродукции, участвуют на фестивалях. Вот эта траектория эстонского кинематографа, взлет которого как раз приходится на тот период, когда приходят ученики поколения, ну, в том числе и Довженко, да, потому что эстонские студенты были не только Александр Петрович, но вот когда это ранний оттепель, и вот какие-то, может быть, несколько ваших мыслей по этому поводу.
Я думаю, что причина в том, что позже в...
Хотя вы просто не согласны вообще с моим мнением, и это, это мой такой взгляд излишне субъективный.
Я думаю, ну, в 90-е действительно в эстонском кинематографе, как и в кинематографе практически всех постсоветских стран, происходит кризис. Документалистика еще как-то выживает, потому что ну, бюджеты несопоставимы. И там, документалисты основывают свои частные студии. А с игровым кино действительно все обстоит гораздо тяжелее, потому что там, система финансирования меняется полностью. Эстонский киноинститут уже еще не создан в том виде, как он существует сейчас. И как нам сказала Эдит Цеп, 90%
все
деньги идут на анимацию. Анимация как раз расцветает в 90-е. Вот. А сейчас... Ну, сейчас делается довольно много фильмов, и в первую очередь эстонский институт ориентируется на игровые картины. И, наверное, я согласна с вами, не могу такого разнообразия, как было в советское время, сейчас
действительно нет. Потому что нужно понимать, что каждый год там квота талент-фильма на игровые фильмы, это, как правило, не больше 4-5 фильмов. То есть, в общем, в принципе, это не так много. Я думаю, что сейчас даже объем эстонской кинематографии больше, ну, игровой, в отдельном плане.
Просто сейчас эстонский институт кино ориентируется на европейские тенденции, на европейские стандарты. Они, я знаю, например, что они очень переживают, что сейлс-компании, это компании, которые продают права на фильмы за границу, они даже какие-то самые успешные эстонские фильмы не берут, потому что считают их таким вот сложным, неходовым товаром. Просто экономическая ситуация полностью меняется, и то и... Да, во времена Советской Эстонии было очень трудно, но там была та... Там было больше творческой свободы, если ты уже дошел до заявки. Я не знаю, как Ян Таомен, который в своей детской часовой картине «Цветные сны» просто реализует все, что только можно, потому что понимает, что это чуть ли не его единственный шанс на игровой дебют. И я не думаю, что фильм как-то заметно прошел в прокате, но там фильм закрыл эту картину, она была сдана, она не была закрыта. Вот. А в условиях просто совершенно другой экономической ситуации в кино, действительно, я думаю, что ориентируется либо на какой-то более коммерческий продукт, либо наоборот на тот арт-хаус, который делает Вейко Импу.
Но кроме Вейко Импу его больше практически никто не делает. И он довольно редко снимает. Но я имею в виду в таком полнометражном художественном кинематографе, хотя, конечно, последний фильм Вейко уже тяжело назвать, в общем, даже и художественным. Ну, это, конечно, художественный.
Это совсем арт-хаус такой, просто чистой
да,
воды.
Но это жесткий арт-хаус, я бы уже так сказал, переходящий. И он снимает его уже без господдержки, кстати говоря, насколько я понимаю, да?
Арт-хаус в Эстонии делается, просто это тоже фильмы, которые не рассчитаны на это, опять это кино, которое на зрителей не рассчитано. И в 90-е было целое направление там маргинальных фильмов, которые снимаются ручной камерой и там фактически только для себя, как там как работал, например, Андрис Майник. Для какого-то узкого круга, как может быть наши параллельщики, но учитывая, что Эстония еще меньше, то количество зрителей такого рода кино сильно
ограничено. Здесь просто интересно, что, конечно, возрождение эстонского кино сейчас, игрового, я имею в виду, в первую очередь связано с некой стандартизацией языка, киноязыка. Ну, вообще, это, конечно, относится не только к Эстонии, но, в принципе, да, вот создание единой эстетики, внутри которой делаются потрясающие фильмы, конечно, как там «Фехтовальщик» или «Мандарины», но все-таки это, грубо говоря, такой европейско-голливудский стандарт и поражает то многообразие, которое было в конце 60-х, в начале 50-х годов. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, мнения.
Я надеюсь, что если эстонскому кино сейчас удастся выйти на такой довольно высокий средний уровень, стабильный, то, может быть, мы дождемся каких-то более ярких картин.
А сколько сейчас в год игровых картин в Эстонии в среднем выходит?
Нет, все немножко сложнее, потому что частные компании получают определенные квоты киноинститута финансирования, и в том числе какие-то фильмы выпускаются в копродукции. Я думаю, что это порядка 10.
Но вместе с копродукцией это где-то 10-12?
10-12, да.
Ну, это приблизительно как вот финны начинали в 90-х годах, как раз вот после волны Каурисмяки. Признание Каурисмяки международного фестиваля, они тоже вот это там из 10-13, потом вышли на 18-20, пережили какой-то пик, и потом тоже все пошло на спад. Интересно в этом смысле будет понаблюдать за эстонцами.